«Здрасте», — ласково сказала Нина. «Ух ты и здоровый какой пацан!» Лидка закрыла глаза. «Дорожка из бликов. Дорожка!» Новая весна пришла на несколько недель позже, чем следовало. Колоссальный род дома потихоньку переоборудовались в обычные детские больницы, ясли, а то и общежития. Детородный период заканчивался. Старшая группа уже вовсю возилась в песочницах, средняя группа ковыляла, держась за руки мам и бабушек, волоча за собой дребезжащие игрушки на деревянных колесиках. Младшая группа лежала в колясках и люльках, огукала и тянулась за погремушкой. Сотовская квартира, еще 2 года назад подпадавшая под уплотнение, теперь напоминала не то зверинец, не то сумасшедший дом, не то перенаселенный до отказа муравейник. В 3 комнатах помещались теперь Литкины, мама с папой, Яночка с 2-летним Тимурчиком, Литка с 3-месячным Андреем и младший Литкин брат Паша, исполнивший свою угрозу и приведший в дом жену. Правда, годовалый ребенок у нее был от какого-то другого мужчины. Сама Литка жила теперь бок о бок с племянницей Яночкой. Тимурчик ревновал к младенцу, приходившемуся ему дядей. Капризничал, изображал беспомощность, умышленно писал в штанишки и все норовил забросить в колыбельку то грязный ботинок из прихожей, то подобранный на улице осколок стекла, то еще какой-нибудь опасный хлам. Если бы несколько лет назад Литке сказали, как и в каких условиях она будет жить, она либо не поверила бы, либо побежала бы топиться. Теснота, нищета и бесконечный детский гвалт. Тем не менее, Литка была безмятежна, как никогда. Почти счастлива. Ее мама, подчеркнуто равнодушная к сыну Пашиной жены, тряслась над Литкиным ребенком, будто дракон над грудой золота. Откуда-то взялись запасы пеленок и одежек, 2 цикла дожидавшиеся своего часа. Мама гуляла с коляской, бегала на молочную кухню, готовила кашки и смеси. Своего молока у Литки было мало, и Андрея почти сразу же пришлось докармливать. Длинный строй мам и бабушек на скамейках приветствовал Литку тепло и уважительно. Поначалу она шарахалась, а потом привыкла и даже научилась находить удовольствие в несуетных разговорах, куда более полезных и актуальных, нежели целые полки запыленных книг. 19-летние девчонки, нянчившие по 2 детей каждая, охотно делились с Литкой своим богатым опытом. Унылая бездетная стерва умерла. Ее место заступила не очень молодая, но энергичная мать со здоровым цветом лица. Новый цикл, новая жизнь. Теперь Литка сполна понимала, что значат эти слова. Все когда-то казавшееся ей ценным и значительным, теперь частью отодвинулось, частью перестало существовать. Мир упростился. Время распределилось на промежутке между сном и кормлениями. Еще одна коляска в общем потоке, еще одна справка в поликлинике, еще одна бутылочка детского питания. Все переменилось в один день. Литка возвращалась из города. Несла хозяйственную сумку с бутылкой подсолнечного масла. Ей повезло. Масло завезли в магазин прямо перед ее носом. Она успела подскочить к прилавку и оказаться в голове свеженькой очереди. И теперь вот возвращалась, довольная. У подъезда чуть в стороне от плотно заселенных скамеек стояла, явно кого-то дожидаясь, тощая бледная женщина в черном плаще. Слишком теплым для майского дня. Руки женщины лежали глубоко в карманах. Литка хотела пройти мимо, но женщина ступила на асфальтовую дорожку, загораживая Литке проход. «Простите, вы Лидия Зарудная?» «Я Лидия Сотова», — сказала Литка, не особенно задумываясь. Женщина на мгновение растерялась, но только на мгновение. «Нет, вы ведь были женой Рысюка». Вероятно, ответ прочитался на Литкином лице. Черная женщина кивнула, оскалила больные зубы и быстро вытащила правую руку из кармана. Она была медлительная и неуклюжая, эта черная женщина. Хотя соседки, видевшие все от начала до конца, утверждали в тот вечер, что эта Лидка была стремительна, ну прям как зверь. Она успела уклониться и ударить агрессоршу по черной руке. Часть предназначенной Лидке кислоты плеснула на дорожку, часть попала на джинсы, и эти джинсы пришлось потом выбросить. Несколько капель угодило на голую руку, но боль пришла уже потом. «Сука!» — тонко кричала черная женщина. «Я знаю, это ты! Я тебя помню!» Соседки побежали вызывать милицию, на площадке ревели перепуганные малыши, металлическая баночка с непонятной надписью валялась на асфальте, и на нее уже кто-то наступил. «Вы знали, он не убивал, сфабриковали дело, ты еще поплачешься, сука, проклятие на твой род и на детей твоих!» Из подъезда выскочила Лидкина мама в халате и в тапочках. «Вот, вот, откуда-то из-под плаща черной женщины появились и рассыпались по земле желтые листы бумаги, бледные ксерокопии документов с печатями, с устрашающими грифами. Провокаторша, сука, змея». Кольцо женщин посреди двора вовсе не было непреодолимым препятствием. Но черная женщина не спешила убегать. Прибывшая по вызову милиция довольно грубо затолкала ее в машину. Она все кричала и кричала с видимым удовольствием. «Поплатишься, стерва, за все». Лидкина сумка лежала на дорожке, из-под ее темного брюха растекалась масляная лужа. Контора, ранее носившая одиозное название ГО, теперь переродилась в скромную организацию под вывеской «Отдел общественной безопасности» ООБ. Населявшие контору люди были относительно молоды, Лидкиного поколения и младше. Никого из них Лидка прежде никогда не видела, но глаза буравчики были, очевидно, неотъемлемым атрибутом любого наследника ГО. Как будто бывшие сотрудники гражданской обороны сложили свои буравчики в сейф, чтобы преемники, ввалившись в здание, первым делом примерили на лица этот незабвенный специфический взгляд. Сухощавый, серолицый, страшно усталый мужчина в штатском записал Лидкины показания и велел ей расписаться. Показаний было, кот наплакал. Шла домой, увидела совершенно незнакомую женщину. Успела уклониться от направленного в лицо потока кислоты. Нанесен незначительный материальный ущерб и значительный моральный. Потом, когда Лидка уже собралась уходить, серолицый вздохнул, как кузнечный мех, и достал откуда-то новый лист гербовой бумаги. «Лидия Анатольевна, вашим первым мужем был Ярослав Андреевич Зарудный?» «Да», — сказала Лидка после паузы и добавила, поколебавшись, «мы расстались с ним в прошлом цикле очень давно». АБшник вздохнул снова. «Ваш брак с Игорем Рысюком тоже распался?» «Да». «Где вы были во время процесса над Рысюком?» Лидка поморщилась. «Здесь, в городе. Но я не знала, что идет процесс. Меня занимали другие проблемы». Следователь вежливо поднял брови. «То есть вы не заметили события такого масштаба?» «Я была занята другим», — упрямо повторила Лидка и добавила с кривой усмешкой. «Я была, видите ли, влюблена, и мне отвечали взаимностью». «А-а-а», — сказал следователь, и некоторое время смотрел на Лидку, как бы прикидывая, кто же был тот ненормальный, что влюбился в эту грымзу. «Когда было выдвинуто обвинение против Верверова, вы уже расстались к тому времени с Рысюком?» «Ну, конечно, рассталась», — сказала Лидка таким теплым, снисходительным тоном, что для полноты картины следовало добавить: «Дурачок мой». «Давным-давно рассталась. Претензии этой женщины, мягко говоря, смешны». «Ага», — сказал следователь, кажется, с облегчением. «По всей вероятности, ей потребуется помощь психиатра». «Спасибо, Лидия Анатольевна. Больше у меня нет к вам вопросов.